страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! Вот и снова мы с вами встречаемся в нашем цикле «По страницам Библии». 999-я встреча у нас с вами сегодня. И наша эфирная команда – это Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. У нас с вами продолжение наших бесед по страницам Священного Писания. Наверное, в ближайшее время наши программы будут выходить не совсем так, как раньше, но в любом случае они выходить будут. Я думаю, что подробности расскажу уже завтра в эфире. Пока лишь скажу, что мы с вами читаем и изучаем Священное Писание. Мы делаем это за 5 лет, за 5 с небольшим лет в нашем случае. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я очень рад видеть всех вас, хотя бы здесь, виртуально, сейчас. И я понимаю, что многие из вас ждали возвращения этой программы. Тут на наш сайт писал кто-то, я сейчас не помню кто, там было такое сообщение. А когда вернутся из отпуска ребята из «По страницам Библии»? Кстати говоря, этот отпуск ведь не был отпуском от Священного Писания, это был отпуск от чтения в эфире, от наших эфирных программ. И я очень хотел бы услышать также, может быть, какие-то вещи, которые вы получили, какие-то откровения, которые вы получили от Господа за это время. Потому что я предполагаю, что вы продолжали читать Библию. Я предполагаю, что вы читали дальше. Может быть, перечитывали то, что у нас было уже. Может быть, также переслушивали наши прошлые уже выпуски, которые вы можете найти на сайте theos.fm или в нашей группе ВКонтакте. И я предполагаю также, что вы оставались в общении с Богом через Его Слово. Потому что это важно, это самое главное. То есть, понимаете, наша программа может быть, может не быть, я всегда это повторяю, а вот Божие Слово остается. Вот изучение чтение, и чтение Священного Писания, пребывание, общение с Богом через Его Слово остается. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт, через наше приложение, через те группы, через те сообщества, где вас, нас смотрите и слушаете. И я бы хотел сегодня начать с ваших комментариев. И у меня здесь, на самом деле, должок. Было много хороших комментариев в последние предотпускные дни. Да вот сегодня, завтра, я думаю, постепенно этот должок возвращать. Эти комментарии мы будем обсуждать, читать. Например, Жанна пишет, если мы с вами будем проявлять равнодушие к греху и толерантность, то мы становимся причастными и ответственными за последствия этого греха. Да, вот сегодня про толерантность очень много говорят, и слово «толерантность», кстати говоря, переводится оно просто как «терпимость». Я, честно говоря, очень не люблю это слово по нескольким причинам. Иногда его используют там, где оно совершенно неуместно. Об отношениях, например, к людям с особенностями развития или с особыми с ОВЗ, ограниченными возможностями здоровья, часто говорят, а давайте проявлять толерантность. Простите, а это что, просто про терпимость, что ли? Может быть, это про другое? Может быть, это про принятие? Может быть, это про инклюзию в хорошем смысле? Может быть, это про милосердие? Может быть, это про сострадание? Но уж никак не просто про способность терпеть. И тут, конечно, есть смысл найти просто другое слово, а не говорить про толерантность. Дальше. Взаимоотношения и личные мнения. Давайте проявлять толерантность к мнениям других людей. Опять-таки, во многих случаях, да, конечно, давайте. В том смысле, и часто, кстати, слово «толерантность» именно в этом смысле и используют. Давайте проявлять толерантность так, чтобы друг друга не побить, не убить. Да, вот человек так считает, но он держит это при себе. Давайте, собственно, проявлять к этому толерантность. Но вот тут мы подходим очень и очень близко к достаточно тонкой, но очень важной грани. Это мнение другого человека может быть побуждением к греху. И вот тогда уже толерантность заканчивается. Действительно, толерантность, или даже, как Жанна написала, равнодушие к греху, делает нас соучастниками греха. Если рядом с нами грешит человек, мы не можем остановить его за руку. В некоторых случаях можем, но во многих нет. Но, по крайней мере, мы можем сказать ему: слушай, что ты делаешь? То, что ты делаешь, то, как ты поступаешь, это грех перед Богом прежде всего, но и грех перед людьми также. Но если мы говорим «я толерантен, и я не обращаю внимания», то мы фактически потворствуем этому греху, мы становимся соучастниками этого греха. И никакая уже это не толерантность, и это именно потакание греху. Кажется, что в Израиле очень много было такой, в кавычках, толерантности. Ну что же, ну тут есть вот такое поклонение, вот тут есть вот такие боги местные, давайте проявлять толерантность. Некоторые поклоняются и этим богам тоже. Нет, дело здесь, конечно, не в толерантности. Дело здесь в том, что человек, проявляющий равнодушие, действительно становится соучастником этого греха. Опять-таки, порою человека хочется просто остановить, взять за руку. И когда речь идет о ребенке или о нашем ближайшем родственнике, да даже ближайшем родственнике не всегда, о ребенке там, до 18 лет, да, мы можем взять за руку и остановить. Я за тебя отвечаю, я твой родитель. Но в других случаях бывает, что мы общаемся с человеком. Ну вот я сейчас думаю о совершенно конкретном человеке, который ушел в очень опасное лжеучение, в очень опасное оккультное учение. Я этому человеку говорю: что ты делаешь? Да, вот это недопустимо. Недопустимо это по таким-то и таким-то причинам. А человек говорит: а мне нравится. И кто-то скажет: да будь ты толерантным, перестань ты говорить об этом. Дай человеку делать свои ошибки. Понимаете, ошибки он и так будет делать. Но я стану его соучастником, если я не скажу, что то, что ты делаешь, то, как ты поступаешь, это грех перед Богом и людьми. Жанна продолжает: пока люди живут так, как им хочется, в мире будет растление и хаос. Ключевая фраза — как им хочется. Люди сегодня хотят жить определенным образом, и очень им не нравится, когда кто-то говорит: Бог хочет иначе, Бог заповедует иначе, Бог повелевает даже иначе. Вот такие рассуждения сегодня очень непопулярны. Люди скорее действительно живут, как им хочется. И поэтому получается вот это растление. Интересно, что Бог для христианина, для человека, который ходит с Богом, Бог меняет и его желание тоже. Бог меняет желание нашего сердца. Бог дает нам новые желания. И вот это действительно очень и очень важная история. Ольга Коровкина отмечает, она пишет, помните, мы с вами говорили в прошлый раз, или в один из прошлых разов, на одной из прошлых встреч, о том, что отдавать себя другим без Бога – это путь к саморазрушению. И Ольга пишет: супер мысль — отдавать себя другим без Бога, путь к опустошению, выгоранию. Спасибо. Да, вот я понимаю, что сейчас другие песни, другие люди, другие исполнители, но я тут часто вспоминаю песню Макаревича, Андрея Макаревича, про костер. И там сопоставляются два человека. Один человек все берег, он без потерь дожил до теплых дней, он не раздавал огонь, он хранил этот огонь только для себя. А другой человек поступает по-другому. Другой человек раздает этот огонь, и через час большой огонь угас, но в этот час стало всем теплей. И в детстве или даже в юности мне казалось: какой же молодец второй герой. Он взял и раздал. Но дело в том, что через час не осталось ничего и у него тоже. Дело в том, что он раздавал огонь, он раздавал костер от себя. Он не обращался к тому свету жизни, который есть Иисус Христос. Из песен, из старых песен Андрея Макаревича в этом плане мне гораздо ближе другая, которая действительно, ну, ее, по крайней мере, можно понять с христианским содержанием, где он поет: «Но верю я, не все еще пропало, когда пока не меркнет свет, пока горит свеча». А Христос говорит о себе, что он свет миру. Да, свеча горит, пока Христос в нашей жизни. мы получаем от Него для того, чтобы жить самим и для того, чтобы у нас была возможность раздавать другим. Раздавая, стремитесь получать от Бога. Я напомню то, о чем уже говорил в прошлый раз, когда Иисус молился, да, Он уходил для того, чтобы молиться, и уходил Он в самое напряженное время. Он уходил тогда, когда Он больше всего был нужен другим людям. Он уходил для того, чтобы восстановить силы. Потому что Он полностью и Бог, и полностью человек. Я сейчас пока не могу найти этот вопрос, как раз хочу к нему перейти. А вот, это пишет нам Рустем. Почему Иисус был обрезанным на восьмой день? Да потому что Он и Бог, и человек. Он и полную божественность в себе имеет, потому что Он Бог, и полную человечность, но без греха. Мы об этом говорили в связи с посланием к евреям. Мы об этом скоро, очень скоро будем снова говорить, когда будем читать уже книгу «Послание Иакова». Он и Бог, и человек, и Он прошел весь путь. Кстати, помните, когда Он принимал крещение, Иоанн Креститель Его удерживал. Иоанн Креститель говорил о том, что тебе это не нужно, потому что на тебе нет греха. Потому что крещение Иоанна Крестителя было в покаянии, в оставлении грехов. Но Иисусу не в чем было каяться. Однако Иисус прошел весь путь. Прошел путь, который проходим мы. И вот для того, чтобы полностью идентифицироваться с нами, Он принял крещение. И до этого Он прошел обрезание. Но тут еще одна вещь. И я понимаю, что в современном контексте не всем это будет близко, но это совершенно четкая библейская истина. Ведь Иисус принадлежит к еврейскому народу. Да, я как-то слышал такое, ну, совершенно неграмотное высказывание. Человек говорит, да у меня наш Христос, у меня русский Христос. Я не хочу никого здесь разочаровывать, но русского Христа не бывает. Христос по Иисус, Иешуа, по национальности еврей. Он Христос, Он Мессия, Моше, Он Мессия для всего мира. Прежде всего, однако, тоже для еврейского народа. И поэтому Он и прошел через обрезание. Пишет Людмила, она напоминает, кто хочет душу свою спасти, тот ее потеряет. А кто потеряет ее ради Христа, тот ее обретет. А опять-таки, как мне кажется, мы, особенно в такой нашей прыткости, желании, чтобы люди обязательно уверовали, обязательно покаялись, какие-то тяжелые вещи порою до людей не доносим. А мы говорим или считаем, так подспудно считаем, ну что вроде не надо им это, а вдруг разочаруются. Но действительно штука как раз в том, что последовав за Христом, начав путь христианской жизни, важно быть готовым к тому, что будет страдание, к тому, что будут испытания. Но даже потерять жизнь ради Христа, это значит, собственно говоря, обрести ее. Татьяна пишет интересную вещь. Иисус очень сильный, что все вытерпел. Понимаете, такая штука. Иисус не просто сильный. Иисус предлагает свою силу и нам. Почему мы в Нем способны на все? Почему мы в Нем имеем силу? Да потому что Он нам эту силу дает. Татьяна продолжает. Тем более, когда обижают кого-нибудь, не могу терпеть. А действительно, это бывает сложно. Важно подумать вот о чем. А что мы действительно можем сделать? А что мы действительно можем, или как мы действительно можем изменить? Как мы действительно можем в этом участвовать? В том, чтобы остановить, когда кого-то обижают. А понимаете, принцип непротивления злу, когда мы подставляем другую щеку, это про нас, это про отношения с нами. Но если обижают вашу жену, вы же не будете подставлять другую щеку вашей жены, правда? Ну вот, милая, ты потерпи, а то все обойдется. Знакомая позиция, но позиция с христианством, не имеющая ничего общего. Александр Павлюкевич спрашивает, кто и что сегодня в церкви, церквях является золотым тельцом или золотым теленком? Да, собственно, так, как тогда. как в те времена, материальное благосостояние. Современная церковь решила, ну, не вся, конечно, но в большой своей части, она решила, что у нее все хорошо. А я рассказывал вам этот эпизод известный, он в разных вариантах рассказывается. Один из святых христианской церкви приехал в Рим, и епископ или кто-то из римских епископов ему показывает богатство Рима и говорит: ну, теперь уже мы не можем сказать, теперь уже церковь не может сказать, золота и серебра нет у нас. На что этот известный христианский святой ответил следующим образом: ну да, но точно так же церковь сегодня не может сказать расслабленному: встань и именем Иисуса Христа встань и ходи. Вот и первое не может сказать, и второе не может сказать. И вот это сравнение церквей по бюджету, по доходу, по тому, сколько людей в церкви, сколько эти люди жертвуют. Да, тут Жанна тоже напоминает нам о том, что жертва Богу – дух сокрушенный или смиренный перед Богом. Правильно, но часто, когда мы начинаем сравнивать церкви, сравнивается это не дух сокрушенный, не дух смиренный перед Богом, а сравнивается именно проявление жертва Богу как финансы, которые люди приносят. Я пожертвовал больше, я отдал больше. Одно время в 90-е годы было очень популярно, сейчас, к счастью, стало менее популярно, но все же тоже бывает такое стремление загладить грехи. Богатый человек приносил в церковь большие деньги просто для того, чтобы его не поймали, для того, чтобы его не побили, для того, чтобы его не убили, для того, чтобы его не посадили. И вот мы делаем из этой материальной стороны церкви золотого тельца. Ну, кстати говоря, в другом своем сообщении Александр замечает еще одну интересную вещь. Ведь золотому тельцу стали поклоняться тогда, когда лидер израильского народа, причем поставленный Богом лидер израильского народа, Моисей, ушел на гору для того, чтобы получить 10 слов от Бога или 10 заповедей от Бога. И вот тогда люди стали поклоняться золотому тельцу вместо поставленного Богом лидера. А Жанна продолжает: не знают и не стремятся познать в большинстве случаев. А вот, Жанна, Божья сила-то ведь и заключается в том, что Он может дать желание к этому познанию. А мы можем смотреть вокруг, и мы видим тогда проблему. Но мы можем посмотреть вверх, и мы видим Божью силу для решения этой проблемы. Жанна дальше формулирует очень интересно. Она пишет: если выбираем грешить... Я обращу здесь ваше внимание на слово «выбираем». Если выбираем грешить, то тогда чего жаловаться, что все плохо потом? Сами же и виноваты. Жанна, вот просто сберегите этот комментарий, Бог даст, до ближайшей... Так, дайте подумать. До ближайшей пятницы, по-моему. Потому что в ближайшую пятницу мы как раз и будем об этом говорить. Кто виноват, когда человек грешит? Бог виноват, подставляет человека. Сатана виноват, искушает человека. Или как-то по-другому. Я думаю, что из того, что я это сказал, из того, что я сейчас прочитал это ваше письмо, вы уже сделали вывод, что да, действительно, как-то по-другому. Тут была молитва о том, чтобы и молились, и просили Господа об отпуске для команды и о благословении для всей нашей команды. Спасибо вам, друзья, за то, что молитесь, за то, что благословляете, за то, что призываете Божие благословение. Это очень важно для нас, потому что это действительно в большом смысле, в очень важном смысле передний край служения. Поэтому, да, мы все нуждаемся в молитве. Против большинства идти сложнее просто. Легче согласиться. Да, Жанна, только когда мы на Божьей стороне, угадайте, где большинство. Проблема только в том, что когда ты Бога из виду упускаешь, ты перестаешь это замечать, ты перестаешь это видеть. Вот да, те волны, которые поднялись, затмили перед Петром вид Иисуса Христа. Петр перестает смотреть на Христа, он начинает смотреть на волны, и он тонет. А он победитель. Он уже победитель, потому что он со Христом. Вот об этом бы нам не забывать. Вот это бы нам не упускать. Я только недавно поймал себя на мысли о том, что, ой, сегодняшняя церковь, христианство становится менее признанным, менее популярным, менее, извините, мейнстримовым. Ну, простите, настоящее христианство никогда не было признанным, никогда не было популярным, никогда не было мейнстримовым. Если оно признанное, популярное и мейнстримовое, тогда нужно быть аккуратным. А не подделка ли это? В мире будете иметь скорбь, говорит Бог, говорит Христос, но мужайтесь, я победил мир. Много еще комментариев, будем продолжать их читать в следующий раз. А пока давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Писание. Господь наш Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы просим Тебя, веди нас, пожалуйста, по этой жизни, веди нас по Слову Твоему Святому. Да будет честь и хвала Тебе вовеки, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 999-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами подошли к книге пророка Осии, 10 глава. Мы приближаемся с вами к завершению книги пророка Осии. При этом продолжается пророчество о суде. Осия стоит буквально на пороге ассирийского пленения Северного царства. И в этой 10 главе он снова очень ясно говорит, что Израиль выйдет из земли, и Израиль станет пустой лозой, лозой бесплодной, как мы уже читали в Евангелии от Иоанна, 15 глава. Иисус ведь не случайно скажет потом «Я истинная виноградная лоза», то есть поклоняться уже нужно будет не в храме, а поклоняться в Духе Святом. С этой лозы, лозы Израиля, осыпается плод. Ну а внешнее процветание делает этих людей слепыми к Божьему Слову и Божьему действию. И я предположил, что благословение, процветание может ослеплять нас и сегодня. Мы пытаемся эксплуатировать наше благосостояние вместо того, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Мы говорим «как хорошо, какой я благословенный», и центр внимания тогда переходит на нас, а это недопустимо, потому что центр внимания должен быть только на Иисусе Христе. Я зачастую слышу свидетельства людей, которые рассказывают вроде бы о своем покаянии, вроде бы о своем христианском пути, но в центре оказывается не Христос, а они сами. Не попадайте в эту ловушку. Не пытайтесь рассказывать о своем христианском пути. Расскажите о том, что делает Бог. Расскажите о пути Божьем к этому грешнику, каковым были вы. Расскажите о чуде Божьем, через которое Бог вас изменяет, через которое Бог вас возродил и продолжает вас формировать, продолжает вас преобразовывать. Вот тогда это будет действительно рассказ о Божьем действии, а не попытки хвалиться некими своими несуществующими достижениями. Но мы возвращаемся к тексту и читаем 2 стих 10 главы книги пророка Осии. «Разделилось сердце их, зато они и будут наказаны. Он разрушит жертвенники их, сокрушит кумиры их». Да, их сердце действительно разделилось. В каком смысле? Да в том, что ведь многие из них продолжали поклоняться Богу. У них были праздники, установленные Богом в Священном Писании. Но при этом они поклонялись и золотым тельцам, золотым истуканам. Они фактически поклонялись и Богу Яхве, и Ваалу. Их сердце, их поклонение было разделено. Сегодня у них могло быть одно, а на следующий день совершенно другое. И вот о таком же состоянии говорит Иаков. Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих. И я считаю, что сегодня именно поэтому столько непоследовательности в жизни людей, в том числе и общественных деятелей. На работе говорим одно, на кухне другое, и в церкви зачастую третье. В лицо говорим человеку одно, а за глаза говорим о нем совершенно другое. И сегодня кажется, что как будто прорвало плотину, потому что в общественном пространстве говорятся отвратительные вещи, отвратительные слова. Но в этом нет ничего нового. Ведь многие и раньше вели такой вот раздвоенный образ жизни. Мне вспоминается история, которая поразила меня еще в дни моей христианской юности. Я был на похоронах, и там батюшка, и вроде такой благообразный батюшка, и он начинает отпевать умершего, и вдруг он замечает у одного из присутствующих камеру, а до этого он просил не снимать на камеру. И тут резко меняется его тон, резко меняется его лицо, резко меняется его голос. И вместо благообразия батюшки, который ведет церемонию, тон полицейского или даже в то время тон милиционера: «А ну убрать камеру, кому я сказал?» И сразу после этого он переключается, и опять благообразие, и опять все здорово, и опять все нормально, все как раньше. Понимаете, вот именно такая раздвоенная жизнь, именно это умение переключаться, все это вызывало Божий суд на израильтян. Идем дальше и читаем третий стих. Теперь они говорят: «Нет у нас царя, ибо мы не убоялись Господа, а царь, что он нам сделает?» Посмотрите на Южное царство. Их царь им тоже не особенно помогает, и даже при том, что он из рода Давида. Можно подумать, что вот на севере не было благочестивых царей, и, собственно, об этом здесь говорится, и именно поэтому северяне скатились в нечестие. Хорошо. Ну а южане-то почему скатились? Мне было бы легко упрекать или даже обвинять руководителей, лидеров. Однако это несправедливо, потому что проблема и в наших сердцах тоже, и в вашем, и в моем. Это не только про то, что лидеры ведут не в ту сторону. Это еще и про то, что люди охотно не в ту сторону идут. Читаем дальше 4 стих. «Говорят слова пустые, клянутся ложно, заключают союзы, зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля». Говорят слова пустые. Да, эти люди были весьма красноречивы. Они, по сути, болтуны. И вот сегодня, благодаря средствам массовой информации и соцсетям, человек стал невероятно разговорчивым. Знаете, ни один попугай не трещит больше, чем мы с вами. Мы болтаем без умолку. Однако я бы сказал, что 99% нашей болтовни – это полная чушь. Она недостойна того, чтобы это слушали. И при этом сегодня людям платят огромные деньги за все их слова. Слова, слова. И все только слова. И во всех этих словах ничего не говорится о том, как помочь людям вернуться к Богу. О том, как привести людей к Слову Божью. О том, как помочь им прийти ко Христу, Господу нашему и Спасителю. Вместо этого слова летают, как старые бумаги со свалки, поднятые и развеянные ветром. И верить этим словам нельзя. А клятвы? Обещания? Один брат во Христе стал как-то сетовать и жаловаться, и я бы даже сказал ворчать по поводу того, почему у нас в судах люди не клянутся на Библии. Он говорит: ну вот смотрите, в Штатах используется Библия. Люди возлагают руки на Библию и дают клятву, дают обещание. Я ответил этому человеку так: а ты знаешь, насколько часто в тех же Штатах такие обещания нарушают? Я рад на самом деле, что у нас не клянутся в суде на Библии. Я рад, что у нас Библию хотя бы в этот балаган не вмешивают. потому что эти обещания и клятвы для многих лишь пустая формальность, пустое сотрясание воздуха. Если так, то зачем им тогда впутывать во все это Библию и пытаться впутать во все это Бога? Вот и здесь тоже говорится о пустых словах, о лживых обещаниях. Кому из вас случалось говорить такие слова Богу? «Боже, я обещаю тебе одно, другое, третье», а потом приходить к тому, что все это лишь звук, и вы снова и снова эти обещания нарушаете. Так вот, друзья, обратитесь к Богу со всей серьезностью. Придите к Нему как есть, не пытаясь произвести впечатление. На кого вам, собственно, это впечатление производить? Мы читали с вами: «Зато явится суд над ними, как ядовитая трава на бороздах поля». Суд наступает неотвратимо, как сорняки, которыми порастает поле. Если поле не пропалывать, сорняки уж точно будут. А полезные культуры могут и не вырасти. А за сорняки можно не переживать и точно знать, что они будут. Так и с Божьим судом. Он неотвратим, он будет обязательно. Читаем дальше 5 стих. «За тельца Беф-Авена вострепещут жители Самарии. Восплачет о нем народ его, и жрецы его, радовавшиеся о нем, будут плакать о славе его, потому что она отойдет от него». И слово «Беф-Авен» – это уничижительное название Вифиля. Автор говорит: «Вы тут меряетесь, у кого больше телец, у кого больше идолослужения, у кого этот идол дороже, у кого в нем больше золота». Кстати, так и мы сегодня зачастую тоже сравниваем, у кого церковь больше, у кого здание богаче, у кого пожертвований больше, у кого больше бюджет, у кого лучше машина. И на уровне церквей, и на уровне семей мы меряемся нашим достатком. И именно в тот момент, когда мы начинаем мериться достатком, наш достаток становится для нас идолом. «Кто больше?» – говорили те люди. «Кто больше?» Говорим зачастую и мы сегодня. Мы с вами читали, что слава отойдет от израильского народа. Бог говорит: «Все это ваше хвастовство, вся эта религия. Придет день, когда отойдет слава всего этого, и на ваших дверях будет написано „банкрот“». Израильтяне очень гордились. Да, именно не дорожили, а гордились вот этой славой. Они считали, что слава Божия как-то им дана, как-то обязательно должна на них быть. А Бог говорит: все это от вас отойдет. Читаем дальше 6 стих. «И сам он отнесен будет в Ассирию, в дар царю Иареву. Постыжен будет Ефрем, и посрамится Израиль от замысла своего». Ну, то есть, вы хотите знать, что будет с этим золотым тельцом, который в Самарии, и что будет с этим тельцом, который в Вифиле? Да, я вам скажу. Этот телец будет вручен царю в качестве дара. И хороший, надо сказать, получится царский подарок. Роскошный, огромный золотой слиток. Много золота. И даже Ефрем и Израиль будет стыдиться своего замысла или, в других переводах, своих советов. Все то, чем они гордились, по сути, станет ничтожеством. Когда-то пели: «Кто был ничем, тот станет всем». А тут, собственно, ровно наоборот. Тот, кто считал себя чем-то, или то, что считалось чем-то, станет ничем, станет ничтожеством. Читаем дальше 7 стих. «Исчезнет в Самарии царь ее, как пена на поверхности воды». Очень яркий здесь образ. Бог говорит, что не допустит больше царя в Северном царстве. Будет только пена на воде, и все. Этот царь исчезнет. Об этом царе больше даже и не вспомнит. Читаем дальше 8 стих. «И истреблены будут высоты Авена, грех Израиля. Тернии и волчцы вырастут на жертвенниках их. И скажут они горам: покройте нас, и холмам: падите на нас». Они поклонялись самым разным идолам. И мы видели, что идолы эти находились в рощах, на горах или на высотах. И вот на этих высотах, на этих горах вырастут непроходимые колючки. Я думаю, вы также услышали параллель словам Господа нашего Иисуса Христа. «И скажут они горам, покройте нас, и холмам, падите на нас». Будет суд. И ровно такой же суд будет во времена великой скорби. Это, собственно, и есть то, о чем говорит Спаситель. Идем дальше и читаем 9 стих. «Больше, нежели в одни гивы, грешил ты, Израиль. Там они устояли. Война в Гаваоне против сынов нечестия не постигла их». Гива – это в данном случае именно Гаваон. Это битва, в которой солнце остановилось. Но на самом деле Иисусу Навину не нужно было больше солнца. Ему нужен был скорее свет, чтобы продолжать битву. И Бог их там благословил. Ну а теперь Бог будет их судить. Суд грядет. Читаем 10 и 11 стихи. «По желанию моему накажу их, и соберутся против них народы, и они будут связаны за двойное преступление их. Ефрем – обученная телица, привычная к молодьбе, и я сам возложу ярмо на тучную шею его. На Ефреме будет верхом ездить, Иуда будет пахать, Иаков будет боронить». Помните, как Павел развивал эту же мысль? Он применил ее к проповеднику. Он говорит о том, что трудящийся достоин пропитания. То есть, когда человек вам несет Божие Слово, ваше дело этого человека поддерживать финансово. Вас Бог поддерживает через человека. Ну, не забывайте тогда и вы финансово поддерживать его. Потому что даже бык, работающий в поле, может есть это зерно. Так написано было в законе, данном через Моисея. Бог говорит: «И я сам возложу ярмо на тучную шею его». Или в другом переводе: «И я сам пройду над его толстой шеей». Почему? Потому что эта телица была хорошо накормлена. Они хорошо позаботились. Но она упрямая телица, откатывающаяся назад. На Ефреме будут верхом ездить. Иуда будет пахать. Иаков будет боронить. Можно переводить и так. Ефрем будет ездить верхом. А зачем? Да чтобы вымолотить зерно. Да, им нравилось, что у них хороший урожай. Но им совершенно не нравилось трудиться, чтобы получить этот урожай.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем дальше, 12 стих. «Сейте себе в правду и пожнете милость. Распахивайте у себя на вину, ибо время взыскать Господа, чтобы Он, когда придет, дождем пролил на вас правду. Вы возделывали нечестие, пожинаете беззаконие, едите плод лжи, потому что ты надеялся на путь твой, на множество ратников твоих». Это ровно то же, о чем говорил апостол Павел в послании к Галатам, 6 глава. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Это закон сеяния и жатвы. Я обращу ваше внимание на то, что Павел говорит об этом верующим людям. Пришло время сеять праведность. Пришло время распахать, наконец, эту землю. Время взыскать Бога, и тогда Он пошлет на вас свою праведность. Понимаете, нельзя жить сегодня по дьявольским стандартам и при этом ожидать награды от Бога. Кстати, и христианам этого тоже не следует ожидать. Ну и 13 стих говорит об этом же. По сути, что вы посеяли, то и пожнете. Ну, например, вы привыкли лгать. И потом начинаются выборы, вы голосуете за определенных людей, Поскольку вы сами привыкли лгать, вам кажется, что ложь – это не страшно. И вы можете проголосовать и за тех людей, кто совершенно сознательно лжет. Мы солгали, нам солгали. Мы выбрали во власть людей, которые лгут. Мы получили ровно то, чего мы достойны. Какие мы, такие наши лидеры, такие наши руководители. Поймите, пожалуйста, что группа безбожных людей никак не может выбрать себе лидера, который был бы предан Богу. Если мы лжецы, то и в руководители наши мы тоже выберем лжецов. Если мы изменники, если мы неверны, то мы и выберем неверных, выберем изменников. Если мы воруем, то мы и выберем воров. Понимаете, с Богом в принципе нет смысла играть в прятки, нет смысла пытаться его перехитрить, потому что все равно в этой игре проиграешь. Если вы думаете, что сможете быть вором или лжецом или прелюбодеем, и при этом Бог не заметит, и при этом он закроет глаза, или при этом вы как-то все это скроете от Бога, вы его переиграете, то знаете, не получится. Не работает это так. Бог уже все расставил по местам. Сеете грех, тогда и пожнете грех. И никто не может опровергнуть этот закон. Он работает на практике, он работает в нашей жизни. Думаю, Ахав, Иезавель, Иуда Искариот, все эти люди подтвердили бы это. Они пытались переиграть Бога, они пытались доказать, что они сильнее Бога. И ничего у них из этого не получилось. Ну и, кстати говоря, в истории нашей страны, как и в истории любой другой страны, тоже есть люди, которые могли бы эту истину подтвердить. Есть замечательная русская пословица: «Сколько веревочка не веся, кончик все равно будет». Этот кончик в руках Господа. И придет время, когда конец этот будет совершенно очевиден. Идем дальше, читаем 14 стих. «И произойдет смятение в народе твоем, и все твердыни твои будут разрушены, как Салман разрушил Бет-Арбел в день брани. Мать была убита с детьми». Это место Бет-Арбел находится на севере царства. Сегодня это территория Иордании. Мы читаем: «Мать была убита с детьми». И, пожалуй, здесь русские переводчики немножко сгладили эту историю, потому что картина здесь гораздо более сурова. Можно переводить и так: «Мать была разрублена на куски поверх ее детей». Кстати, такую казнь практиковали не только ассирийцы, но позднее и вавилоняне также. И помните, как молились израильтяне о том, чтобы то страшное, что произошло с ними, постигло их врагов, вавилонян? Это была жуткая, жестокая казнь. И зачастую говорят: вот какие они были жестокие, эти древние люди. Они могли разрубить маленького ребенка, младенца. Но знаете что? В нашей стране, в нашем мире сегодня также используют жесточайшие способы умерщвления. Если тогда разрубали детей родившихся, то сегодня на куски разрубают детей еще не родившихся. Язычники разбивали о камень головы израильских младенцев. Ну а сегодня люди разбивают головы и тела младенцев, находящихся еще в утробе матери. Называется это простым вроде бы, но очень страшным словом — аборт. Я думаю, что многие из вас смотрели видеозаписи абортов. А кто-то, наверное, не смог посмотреть, потому что тяжело. Как мне одна знакомая сказала: хочется глаза закрыть, отвернуться, чтобы не видеть. Вот это и есть современная жестокость. Не надо упрекать тот древний мир. Не надо говорить, что вот тогда была жестокость, а сегодня цивилизация. Ведь если задуматься, то понимаешь, что мы с вами ушли далеко вниз. И стоит понять, что по этому пути уже шли другие люди, и помнить, к чему они в результате пришли. Изобретения современности на поверку оказываются далеко не столь современными. Так называемая гуманность на поверку далеко не столь гуманно. Читаем дальше 15 стих. «Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше». И давайте мы сразу перейдем к 11 главе. Я напомню, что этого разделения на главы не было в первоначальном тексте, да и в разных переводах оно вот в этом месте несколько по-разному сделано. Я еще раз прочитаю 15 стих 10 главы и сразу начну 1 стих 11 главы. «Вот что причинит вам Вифиль за крайнее нечестие ваше. На заре погибнет царь Израилев». Речь идет о завоевании, которое совершили ассирийцы. И буквально в одну ночь началось переселение в Ассирию. Вроде бы внезапно, но на самом деле мы уже неоднократно видели Божие предупреждение. Бог предупреждал. Это их проблема, что они не слушали. Это наша проблема, что мы не слушаем. И вот мы с вами подошли к 11 главе, и в этой главе мы снова видим, что Израиль отвернулся от Бога и должен быть судим. Однако Бог все равно не оставил свой народ. И знаете почему? Потому что Бог любит их. До сих пор подчеркивалось непослушание Божьего народа. Но теперь звучит новая нота. Это великая Божья любовь. В первом стихе 11 главы читаем: «Когда Израиль был юн, я любил его и из Египта вызвал сына моего». Это относится прежде всего к Израилю, и тут все понятно, тут нет вопроса. Это указывает на близкие отношения между Богом и Израилем. Бог как бы говорит: «Народ Израиля был моим сыном, я вывел его из Египта, но не потому, что он был таким замечательным народом и так хорошо мне служил. Они были идолопоклонниками, но я вывел их из Египта, потому что люблю их». И ровно по той же самой причине Бог спас и вас, и меня. Кстати, нет, это не основание для спасения. Скорее, это мотив для спасения. Христос умер, искупил нас по той простой причине, что Бог возлюбил мир. Когда Израиль был юн, я возлюбил его. Бог вывел Израиль из Египта, потому что возлюбил его, не потому что они были достойны, не потому что они делали добрые дела, просто потому что я возлюбил их, говорит Господь. Но вот интересно. Евангелист Матфей относит эти слова к Господу Иисусу Христу. И тут вопрос. Так кто же все-таки прав? Оссия или Матфей? Ответ – и тот, и другой. Это и есть применение. Это значит, что младенец, родившийся в Вифлееме, ассоциируется именно с этим народом. Он израильтянин, как сказала та женщина-самарянка. «Как ты, еврей, просишь пить у меня, самарянки?» Но это как раз и значит, что Бог послал его в этот мир на смерть, и Бог сохранил его в Египте в безопасности, потому что ведь именно в Египет его привезли в раннем детстве Иосиф и Мария, когда убегали по Божьему водительству от гнева Ирода. Ну а теперь он возвращается в свою землю, и он вырастает в Назарете, и он примет смерть на кресте, и он будет отождествляться со своим народом, и он будет отождествляться со всем человечеством, и с вами, и со мной. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Какой же это замечательный, великий стих. К сожалению, на сегодня нам пора завершать нашу встречу. Мы продолжим в следующий раз, друзья. И, даст Бог, дочитаем книгу пророка Оссии. Пока всего доброго, и да хранит Господь каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.